Говорит радио «Свобода». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире радио «Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – заведующий кафедрой художественного мастерства в Литературном институте Сергей Есин. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Итальянский словист и переводчик Марко Динелли. Марко, здрасте.
Здравствуйте.
И сейчас к нам еще подойдет художник, известный художник в России, его хорошо знает, Олег Кулик. Так что мы с ним пока еще не здороваемся. Тема нашей передачи только духовность. Дорогие наши слушатели, нам можно звонить по телефону 8 800 200 22 12. Нам можно писать на пейджер в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свободы», пожалуйста, указывайте свое имя и свой город. Ну, тема очень серьезная, что такое духовность, как раз в преддверии праздников Нового года и Рождества поговорить об этом следует. Вся русская культура пропитана духовностью даже тогда, когда она это отрицает. Это специальное российское явление, которая связана и с поисками смысла жизни, и с поисками стиля жизни, и с поисками, я бы так сказал, назначения жизни. Вот, то есть мы, каждый из нас и ищет в жизни свое назначение, и это назначение, безусловно, окрашено в то самое понятие, которое называется духовность. Есть, конечно, и более укороченные названия этого слова. Духовка называют, замечательный писатель Харитонов написал такую повесть. По-разному трактуется это в нашей культуре, но достаточно было прийти когда-то на выставку «Париж-Москва», чтобы понять, что во Франции французская культура строится все-таки по формальному принципу, по принципу поиска в стиле выражения и в стиле осмысления жизненной реальности, в то же время как наши, даже самые-самые абстрактные мастера пытались всегда выразить в абстракции какие-то смысловые и ключевые идеи жизни. Я хорошо помню, что каждый раз, когда я езжу за границу презентации своих книг, то аудитория, если она существует в какой-то стране и делится на русскоязычную и, условно назовем, туземцев, то всегда наших иностранных гостей интересует, я бы сказал, такой формальный момент сочинительства, в то время как наших русских товарищей, наших русских соотечественников всегда интересует, а что стоит за этим. И вот взять всю русскую литературу, все ранние тексты от слова «Полку Игорю» и кончая сегодняшним днем, все время возникает тема духовности. Не случайно поэтому у нас здесь в студии сегодня Сергей Есин. Он долгое время был тем самым гуру Литературного института, то есть директором, который учил людей, как писать и что писать. И не случайно у нас словист и итальянский переводчик Марко Динелли, потому что Италия – это тоже страна духовной культуры. И как итальянская духовность отличается от русской духовности – это тоже большой-большой вопрос. Но мы начнем, наверное, все-таки с Сергея, который вот только что написал свой новый роман, который условно называется «Литинститут», правда?
Ведь ты сразу, Кать, несешь все, Кать,
и давай,
выдаешь
все тайны.
Ведь, ну, во-первых, Кать, по-моему, все-таки же Харитонов, когда он называл свою повесть «Духовка», это несколько не о духовной жизни, если мне не изменяет память. Я думаю, здесь тебе, опытному литературоведу, Кать, опытному литературоведу, ты ошибся. Вот слово «духовность» вообще, Кать, я не люблю. Это вообще слово такого последнего разлива. И мне это все, вот эта духовность, когда наши люди говорят, сказать, особенно наша интеллигенция, говорит о духовности, мне все напоминает такую большую плиту, на которой стоит огромная сковородка с каким-то непонятным омлетом, куда засунули яйца, положили колбасу, лук, закрыли крышкой, и вот оттуда, из-под нее какой-то идет пар. Я вообще не знаю, что такое духовность вообще, что это такое. Я знаю, что такое совесть, я знаю, что такое честь, я знаю, что такое свобода. Я догадываюсь, что такое прямота. Понимаешь ли? Вот это я знаю. А вот эта духовность, это какое-то мистическое свойство, так же, как вот это мистическое свойство интеллигентность, я этого не понимаю.
Но даже вот... интеллигентность, это не мистическое свойство, это просто это умение себя вести.
Родненький, да. Если умение себя вести, то откуда столько предательства среди интеллигенции? Я вот, ты говоришь, что я написал...
Предательство вообще много в жизни.
Написал этот роман, я его написал в известной мере о писателях. А когда ты занимаешься историей писательства, боже мой, сколько там интересного. Вот возьмем такой маленький пример. Понимаешь, вот, скажем, возьмем Мандельштама. Вот с его знаменитым стихотворением «О горце». Понимаешь ли? Ведь он его читал небольшому, узко ограниченному количество лиц.
А горцы, скажем, нашим слушателям о Сталине.
О Сталине.
1934 года.
Вот читал ограниченному количеству лиц. О том, что его сдала собственная жена, речи быть не может. Но люди-то это были не дворники со стороны. Это все были ближайшие окружения, его товарищи. И это все люди, которые занимались все духовностью. Все занимались какими-то высшими категориями. Вот это я для начала...
Ну, страшная пора была.
Страшная. Понимаешь ли, в эту страшную пору вообще, Карбышев, скажем, позволил себя залить на морозе водой, а другой хотел есть хлеб, продолжать есть хлеб с икрой. А что совершил товарищ Ставский, когда написал это знаменитое письмо по Мандельштаму? Знаете, ну, донос, да такой изощренный донос. Был хороший, казалось бы, человек, пролетарский писатель. А
получается так, что русская интеллигенция и духовность – это вещи несовместимые.
Она в индивидуальном порядке. Но духовность, понятие духовность, так же, как понятие интеллигентность, так же, как понятие мы духовные, мы интеллигентные, оно покрывает всех. А и в том, и в другом случае, давай говорить индивидуально.
Хорошо. Значит, у нас есть звонки, у нас есть на пейджер сообщение. Вот Ирина мне пишет. Дорогой Виктор, всей семьей порадовались вашей беседе, победе в дуэли с Михалковым, несмотря на его кавалерийские наскоки и высочайшую духовность. К сожалению, звонящие в программе не слушают ваш эфир, не смотрят канал «Культура» и не имеют понятия о метрополе, большинство. Счастливого Нового года. Ирина, спасибо вам большое. Действительно, мне кажется, что дуэль была интересная. Спасибо, что вы меня поддерживаете. Было много звонков мне эти дни. Мне кажется, что это был разговор о двух представлениях о будущем России. И то, что действительно народ меня поддержал, мне кажется, это знаменательно. Александр из Питера. Да, слушаем вас. Здрасте.
Добрый день. Здравствуйте, Виктор.
Да.
Хотел бы поддержать Есина. Действительно, не буду знаменитую цитату. Говорим духовность, подразумеваем, так сказать. Духовность превратилась в гедонизм. Очень не люблю это слово и рассуждение об этом. Но тем не менее. Все-таки хотелось бы Блока сегодня помянуть. Вот недавно я читал великолепное, так сказать, четверостишье. Так оно меня сильно зацепило. Благословляю все, что было. Я лучшей доли не искал. У сердца сколько ты любила, у разум сколько ты пылал. Вот, по-моему, это формула духовности для большого человека. А для мелкого человека это гедонизм. Там поесть, из метафизики поесть, из чумеринского общества поесть. Угу. Отовсюду чуть-чуть поесть, и чтобы было сыто и комфортно.
Интересно. Браво. Хорошо, Александр, интересно. Кстати, Наталья, тоже наша постоянная слушательница, пишет самый короткий анекдот: Ерофеев русский патриот. Дело в том, что я так и сказал на передаче Михалков, я как русский патриот. Дело в том, Наталья, что теперь можно так сказать, что вот большинство оказались те люди, которые посчитали, что это не анекдот. Тут вы оказались в меньшинстве, Наталья. Подумайте, может быть, что-то с вами не в порядке. Борис Павлович, Новочеркасск. Здравствуйте. А вот Кулик подходит. Борис Павлович, говорите. Да.
Да, ну, я тоже хотел бы вас поздравить с победой.
Спасибо.
Над Михалковой, правда, там с небольшим перевесом. Но это еще раз показывает, как расколото наше общество.
Вот, правильно. Правильно.
И, я вот хочу сказать насчет духовности. Значит, у русских, по-моему, духовность... Это философия, оправдание философии неудачников. Потому что, вот смотрите,
хорошо.
Строили коммунизм, не построили, теперь строим капитализм, ничего не получается. Но зато у нас вот какая-то особая духовность, никто нас не понимает, мы такие сяки. Вот, по-моему, квинтэссенция этого дела вот такая.
Вы знаете, мне в вашей реплике очень нравится понятие оправдания неудачности. Я с вами совершенно согласен. А вот то, что русские это особые, это даже вот Виктор в самом начале сказал. Потому что он очень хорошо сказал по поводу условных туземцев и по поводу, так сказать, своих аборигенов. Что вот при всех литературных вопросах мы, русские, что-то начинаем копать про другое. Нам не только нужно сочинение, нам еще и нужен автор.
Правильно, интересно. Автор – это и есть Бог. Так, мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин.
На минувшей неделе... В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготные лекарства...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомним, что в эфире «Радио Свободы» программа «Энциклопедия русской души» в московской студии автор-ведущий Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях заведующий кафедрой художественного мастерства в Литературном институте Сергей Есин, итальянский словист и переводчик Марко Динелли, и вот к нам приехал, доехал, приветствую тебя, художник Олег Кулик. Тема нашей передачи «Что такое духовность?» Андрей пишет: «Уважаемый Виктор, слушаю ваши передачи 2 года. Вы настоящий писатель. Спасибо вам, что вы есть. Читала ваши книги. Очень интересно. И то, что вы одержали победу в программе «К барьеру». Андрей, спасибо вам. Спасибо, дорогие друзья. Действительно, у меня, еще раз скажу, очень за эти дни поступило огромное количество сообщений и звонков, которые поддерживают меня. Сегодня на «Эхо Москвы» тоже это было. Вы знаете, это действительно, я вам так скажу, это победа не моя, это победа той России, которую я очень люблю. Это победа свободной, думающей, яркой России. И к числу этих россиян принадлежат как раз слушатели нашей программы, программы «Энциклопедия русской души». Так что огромное вам всем спасибо. Итак, у нас здесь в студии словист и итальянский переводчик Марко Динелли. Марко, еще раз здрасте. Здравствуйте. Марко, скажи мне, пожалуйста, ты тут долго живешь в Москве. У тебя какое представление о русской духовности после того, как ты в Италии почерпнул итальянскую духовность? Расскажи о разнице, если она есть.
Ну, во-первых, мне пришло в голову момент рассказа Мамлеева, где персонаж мучает свою жену и все время повторяет: больше духовности, больше духовности. Вот есть такой момент. Значит, что касается духовности, ну, я всегда осторожен относиться к этому понятию и в Италии, и здесь. Особенно, когда это становится монополией церкви. Вот что в Италии, в принципе, это вполне реально. Вот иногда, время от времени, когда во имя которой эта духовность не пропускает какого-то фильма, запрещают там такую книгу. Конечно, это не духовность, ни здесь и ни там. Когда становится таким пафосным понятием, которое ограничивает свободу. Вот. Мне представляется
вот
больше...
Вот формировка «духовность ограничивает свободу». Слушай, Кулик, запоминай. Так, дальше.
Вот. Да. Наоборот.
Вот и к этому
я
вернемся.
Думаю, тема интересна в итальянской культуре вообще на Западе. Это что духовность до определенного момента оторвалась от телесности. И то, что к концу уже 19 века, да, ну, Ницше, в первую очередь, конечно, выразил вот это изменение, пытается как-то снова соединиться вот эти два начала человека. Но это на уровне философия. На уровне общества, конечно, все это позже происходит, если происходит вообще. Поэтому получается, что самый духовный представитель интеллигенции и на Западе, и здесь, мне кажется, они как-то отрицают вот это начало, человеческое или начало.
Или осторожно относится.
Или осторожно, да, относится
как к нему. Как Есин, да. Да. Скажи мне, пожалуйста, а вот Муссолини разыгрывал карту духовности в Италии?
Ну, я думаю, что он разыгрывал карту духовности в каком-то смысле. В смысле, он играл на каких-то чувствах общих, народных. Он был хороший, как сказать, имиджмейкер самого себя, как и все великие, в кавычках, вожди, что он умел подать народу тот образ, который народу нужен был. Поэтому играл на чувствах патриотизма, играл на великих и сильного человека, да, и не зря там Данунцио как раз он воплотил этот образ.
Правильно. Но советская идеология тоже занималась тем же самым.
Конечно.
Она занималась тоже во имя той же самой духовности и во имя той же свободы. Хотя она, с одной стороны, останавливала вещи, которые останавливать нельзя было. Потому что я вот иногда думаю, как с чего началась такая перестройка. Она перестройка с того, что если бы вдоволь было бы кока-колы и жвачки, и разрешили бы ездить сколько угодно, ее бы и не было, наверное. Вот. Но, вот я много лет проработал все-таки же в идеологии, и я знаю хорошо, что иногда, отрицала идеологии вещи, но очевидные, которые нельзя было отрицать. Потому что там просто глубокая духовность. Вот я сейчас читаю книжку, кстати.
Так Есин стал антикоммунистом. Вот,
ничего подобного, ничего подобного. Молчу. И та же советская... коммунистом я, естественно, не стал снова. Вот, но точно так же вообще эта идеология вообще прикрывала и то, что иногда и стоит прикрывать. Потому что...
Фиговый листочек такой, прикрыли и все.
Прикрыли, понимаешь? Потому что когда вот то огромное количество той графоманской отвратительной литературы, которая выходит сейчас, которая мешает читателю, вот эта советская власть тоже очень удачно прикрывала.
Понятно. Так, значит, у нас с нами Кулик, с нами Олег Кулик, и я так чувствую, что Кулик очень близко приблизился к духовности. Да, Олег, расскажи, как с тобой это произошло?
Да, это почти как потеря девственности.
Интересно.
Это в виде покаяния произошло?
Да.
В виде покаяния?
Да, через разбитое сердце, знаешь, как говорится, древнее. Разбитое сердце открывает уста пророка. Ты выбираешь либо вот духовность, либо материальность. Для тебя такой выбор такой.
Что такое духовность? Это тема нашей передачи. Как ты бы определил духовность?
Это такой, знаешь, риск. Это Мандельштам сказал, что настоящее искусство – это ворованный воздух. Это некоторое постоянное сомнение в каких-то истинах как раз. Это вещь противоположная как раз религии.
Духовность противоположна религии.
Конечно. Религия знает, а духовность не знает. Именно поэтому она и духовность, потому что если знаешь какая-то, это уже материальность, знание материально, а дух, он вот ты это чувствуешь только. Кто руководит тобой, сердце или голова? Вот и вопрос. Те, кем руководит сердце, это духовные люди. И очень много людей прикидывается, что им руководит сердце. Это такая некая предкорректность, это, в общем-то, изображаемое добролюбие. Но все равно это руководит голова, которая выступает в образе сердца. Голова сегодня у нас играет сердце. Это вот современное...
Пришел художник и стал лепить образы. Молодец. Молодец, хорошо говоришь.
Я, например, очень хорошо помню те образы, которые изображал в свое время Кулик. Особенно для меня вообще незабываемый образ, который он создал на презентации в Доме литераторов знаменитого романа «Улисс». Вообще, я очень рад, что я знаю вас с ног и до головы.
Так, давайте дальше. Значит, смотрите, все-таки опять сбиваемся к барьеру, но тем не менее... Просто это очень важно, мне кажется, для осмысления того, что происходит в России. Юрий Николаевич пишет: «Я коммунист, не очень симпатизирую либералу Ерофееву, но голосовал за него в программе «К барьеру». Лучше либерализм, чем монархизм». Юрий Николаевич, вы помните, что и Виктор Илюхин, который был судьей, который колебался и не выбрал, за кого он, за Михалкова или за меня, тем не менее... тоже, будучи коммунистом, склонялся к этой позиции. Я только хочу сказать другую. Я совершенно не либерал. Я человек, который, как писатель, смотрю на нашу Россию и болею за нее, и хочу, чтобы ей было хорошо. Моя позиция в споре с Михалковым была не надо раскалывать Россию. Помните, я что сказал? Надо любить Россию так, чтобы эта любовь объединяла нас, а не разделяла. Это позиция, наверное, патриота все-таки. А либералы, знаете, в каждую эпоху, в каждое время под словом «либерал» имеется разная подкладка. Поэтому что мы будем сейчас говорить о терминах? Давайте лучше все-таки поговорим о сердце.
Можно вам ответить. Если мне не изменяет память, так же, как и вы мне ответили.
Перешел на «вы». Ну ладно, давай.
Витя, если мне не изменяет память, то ты... Для тебя слово «патриот» 8-10 лет назад было бранным.
Нет, почему? Я просто считаю, что вот абсолютно правильно, как сказал Кулик, которого я очень люблю, он совершенно правильно сказал, есть люди, которые думают головой, а объявляют, что они думают сердцем. Сказал. И мне кажется, что реальный патриот, нормальный патриот, ну кто не любит Россию? Если мы не любили Россию, мы бы не тут не сидели. У Кулика огромная слава на Западе. Ну и ездил бы себе по Западам. И там в образе кошек, собак, обезьян и прочее. Он сидит перед нами нормально. И мне кажется, что то же самое здесь. В сердце, конечно, безусловно, патриотизм страниц. Не государству, которое правильно тут Юрий Николаевич говорит, что тут может и монархизм вообще, и бог весть что появиться, а к стране, любимой стране, к любимому языку. Вот Марко перевел немало русских книг, он может сказать, какой великий и какой духовный русский язык. И ничего плохого слова духовности
какая
нет.
Какая великая духовная Москва, да, как сказал Юрий Михайлович, кстати, тоже.
Ну, каждый играет в свои мячи, каждый жонглирует ими так, как он умеет и как он может. Но с другой стороны, действительно, тут Сергей прав, что отвратительно стало слово духовность, потому что все время навязывается, и кажется, что ее...
Да нет, абсолютно она не отвратительна. Чего они так уцепились? Очень хорошее слово.
Ну, то же самое, как патриотизм. Бывает казенный патриотизм, бывает квасной патриотизм, а бывает нормальное отношение, правильное отношение к стране. И критика режима, критика государства, это не означает критика страны, это означает боль за страну и желание, чтобы эта страна могла продолжаться.
А давайте Радио Свобода объявит почин. Год никто не критикует Россию. В России. Год. Хорошо. Нет, мы можем записывать все, но публично только...
Вот
это,
уже действительно стал Россия настоящим...
Россия изменится, офигеется.
Настоящим стал, абсолютно настоящим патриотом. Слушайте, надо уже выходить на сводку новостей. Скажу, в воскресенье 21 час... И нет, сегодня 21 час, и в воскресенье 2 часа слушайте повтор программы «Дорога свободе», свобода, которую ведет Кристина Горелик, о памяти Константина Симаса и Дины Каминской, ну и другие очень интересные западные журналисты о Чечне, и другие интересные вещи. Мы сейчас выходим на краткую сводку новостей. Вы слушаете программу «Энциклопедия русской души». У нас в гостях Сергей Есин, Марко Динелли и Олег Кулик. Продолжим после новостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Под Воркутой на шахте «Заполярная» произошел обвал горной породы. В шахте находились 5 человек, троим удалось самостоятельно выбраться на поверхность. Ведется поиск 2 горняков. В Подмосковье в результате пожара на 6-палубном теплоходе, по данным МЧС, погиб 1 человек. Свыше 300 были эвакуированы. На тушение огня ушли почти сутки. Теплоход, пришвартованный у берега Клязьминского водохранилища, загорелся в пятницу вечером. В Сунжинском районе Чечни в перестрелке с боевиками ранены 2 российских военнослужащих. Столкновение произошло сегодня утром в лесу недалеко от станицы Осиновская, сообщает корреспондент Радио Свобода. Группа боевиков численностью не менее 5 человек скрылась. В Афганистане убит член руководства движения «Талибан», близкий соратник Усамы бин Ладена. Как объявило американское командование, мулла Ахтар Мохаммад Османи был убит 19 декабря на юге Афганистана в провинции Гельмент. Талибы отрицают факт гибели Османи, утверждая, что тогда его не было в Гельменде. В Турции арестован член запрещенной курдской рабочей партии, которая подозревается в совершении серии терактов. Курдская рабочая партия ведет вооруженную борьбу за создание независимого Курдистана на юге-востоке Турции. В США и ЕС она считается террористической организацией. В Сомали на помощь местным исламистам стекаются иностранные наемники, заявил премьер-министр Сомали Али Мохаммед Гиди, призвав мировое сообщество не остаться безучастным к происходящему. Ранее лидер местных исламистов выступил с призывом к мусульманам всего мира присоединиться к джихаду. Правительство Судана согласилось на предложение ООН о размещении смешанных миротворческих сил в провинции Дарфур. Американский космический корабль «Discovery» приземлился на космодроме во Флориде. 7 астронавтов провели работы по ремонту и монтажу энергосистемы МКС.
На волнах радио «Свобода» мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». Еще раз всем мой горячий привет. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях заведующий кафедрой художественного мастерства литературного института Сергей Есин, итальянский словист и переводчик Марко Динелли и замечательный художник Олег Кулик. Тема нашей передачи «Что такое духовность?». Напомню, наш телефон 8 800 222 12, наш пейджер в Москве 96143, в Питере 740-49-40, абонент «Радио Свобода». У нас на проводе Иван из Москвы. Иван, здравствуйте. Ваше представление о духовности?
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мое представление о духовности, что оно никак не пересекается и не параллельно, и не антипараллельно интеллигентности. Духовность, по-моему, это такое исподнее, такое естественное, натуральное ощущение, с которым человек рождается. Ощущение, можно назвать Бога, но дело в том, что это не тот Бог, который в религии, а это вот то ощущение, которое каждый в себе имеет, и которое каждый, если старается как-то выразить словами, мыслями или как-то еще, то оно исчезается, подменяется чем-то еще. Поэтому религиозная духовность, вот с этой истинной духовностью, это ничего общего не имеет, и поэтому зачастую с именем Бога на устах люди творят совершенно противоположные действия. Я думаю, сами можете привести массу примеров.
Спасибо. Иван, спасибо за умный
и
точный...
Только с именем Бога на устах и творят такие действия.
Да, спасибо за умный и точный звонок. Я все-таки должен сказать, вот Наталья меня сейчас вообще будет, наверное, проклинать, но я, как русский патриот, должен сказать, на самом деле, что Россия предрасположена к этой духовности, и вот эти вот, везде, вот этих духовные песнопения, вот эти песни в церкви, разговоры на кухне до утра, карамазовские терзания, куликовские, я имею в виду Олега Кулика, поиски, как выразить себя в культуре с тем, чтобы сначала найти искренность, а потом уже приблизиться к чему-то такому достойному. Расколотые сердца. Вообще даже в русской любви, вот в русской физической любви тоже есть элемент духовности, потому что поговорить... Как же? А
любят
надо поговорить.
Души, конечно, любят, телами, искусстве,
вот эта идея поговорить буквально из анекдота, и тем не менее...
И поэтому так много страстей. Метафора души метафора в теле.
Страна, которая находится между двумя великими культурами, великой культурой Востока и великой культурой Запада, она не может не быть полем невероятных страстей, конечно, выбора. И мне кажется, что эта страна должна своей культуре позволять именно поиски, а не баррикадироваться перед этими поисками.
Должна быть абсолютная свобода. Если во всем мире должна быть свобода, то именно это единственная страна, где должна быть абсолютная свобода.
Интересно. Александр пишет. Русский Александр пишет.
И ответственный.
Виктор, от всей души поздравляю с победой духовности над душевностью, вернее, душевной болезнью, которая почему-то считается нашим достоинством. Но еще раз, действительно, спасибо. Повторяю, я не верил в свою победу. Скажу вам, абсолютно искренне. Я только думал, проиграю с позорным счетом или не с позорным.
Неужели Михалков
проиграл?
Потому
что Михалков проиграл, да. Первый раз в жизни, да. За меня проголосовало 66 500 человек, за него 65 000. Мой сын, очень сдержанный человек, 30 лет, когда шел третий раунд, он позвонил: «Папа, ты оторвался на 800 очков!» И я, пожалуй, это самый важный момент был вот этой победы, потому что сын вдруг вот болел сердцем.
Да,
вот
сердцем болел. За папочку.
Я за папочку. Сергей из Петербурга, слушаю вас.
Добрый вечер, господа. Да. Ну вот при слове «духовность», конечно, я вспоминаю своих двух бабушек, деда русских. Вот. Но, к сожалению, вот то, что сейчас вот бегает и кричит о духовности, они совершенно, так сказать, они где-то далеко. Я вот принадлежал к приходу вот этого господина Ридигера, там это самое, там духовности не пахло, там стукачество было сплошное. Вот. Вот духовный человек был господин Лихачев. Просто так два раза пересекся, и с тех пор просто я даже вспоминаю постоянно. Вот это были действительно духовные люди. А сейчас просто вот я вот не могу понять, почему, что произошло. Может, это необратимо у нас.
Понимаю вас. Понимаю. Спасибо. Наталья не может успокоиться. Послушайте, православные сочувствуют вам. Нужно выслужиться перед американским работодателем. Так себе явно представляю того американского работодателя, который мне дает работу. В возрасте дедушки кормить годовалого ребенка. Отсюда и патриотизм. Вот такие вот интересные мнения возникают у нас на нашей передаче. Кстати говоря, Наталья, негодовала уже моей девочке год и пять месяцев.
Какое счастье все-таки, да, как кормить ребенка.
Да, следите за событиями, что ж вы так отстаете. А то, что сочувствуют, знаете, мне и Михалков там посочувствовал, какой вы несчастный человек. Вот мы представляем разные России. Я бы хотел, чтобы вот моя Россия победила. Мы бы вам дали жить в нашей России, а вы бы нам, вашей России, жизнь бы не дали.
А кто это
в этом
говорит,
разница. Сергей из Питера. Был уже, все. Александр, тут у нас просто имена. Александр из Москвы, слушаем вас.
Добрый вечер, господа.
Да, здрасте.
Спасибо, Машеньке, за подключение.
Спасибо, Маш.
Да, я люблю вашу передачу, Виктор, за то, что, знаете, вот как вот к слову приходится, здесь русский дух. Здесь Русью пахнет.
Спасибо, Александр, очень правильно.
Правда, сейчас Россия пропахла Газпромом, то бишь нефтью и газом.
Это мы знаем, да.
И так вы сказали, как вы видите, Россия по-разному пахнет. Пахнет, как там в одной книжечке было так написано хорошо, что понюхал отец Ануфрий свою портянку, и аж заползобился. Так вот, для меня давно дух – это чисто религиозное понятие. Пришло это чисто библейское понятие. Пришло оно из Библии. Это третья ипостась Господа Бога Иисуса Христа, как говорят верующие. Это Бог Отец, Бог Сын, да. Бог Дух Святой, который да. дышит где хочет.
Да.
Как он говорил своим ученикам, не знаете, какого вы духа. Один из наших, кстати, православных русских учителей церкви, это Лука Воина Ясинецкий, он написал такую хорошую брошюрку о трехсоставности человека – «Дух, душа и тело». Всем желающим отсылаю. Почитайте, получите большое удовольствие. Так вот, ой. Это как раз третья составная часть, самая главная, та, фундаментальная. Она глубже, чем вот эмоции, чем душа человеческая, чем вот вся его эта система. Это вот то, на чем стоит сам человек и все общество. Ну, пока, ну, будем говорить правильно, Сергей сказал, что в церкви в нашей пока мало этого Духа Святого. И поэтому она, может быть, поэтому она ушла в литературу, как бы.
Интересно.
Да,
интересно.
А в литературе она осталась на словах, да. Потому что оторвать ее от религиозного самосознания человека очень трудно.
Позвольте мне еще как несколько да. слов по поводу да. духовности все-таки.
Да, конечно.
Вы знаете, вот я очень люблю
это Есенка, если кто не
слышит. Очень люблю эти слышит. Рассуждения вообще там и о Духе Святом, и Библию вообще. У каждого из нас в кармане есть по десятку цитат из Библии. Но вы понимаете, вот ситуация-то какая складывается? Мы должны вот эту духовность говорить о чести, о свободе, о нравственности в тот момент, когда вообще происходят вещи невероятные. Понимаете? Вот, с точки зрения и головы, и сердца. Ну вот, возьму вам такой пример. Вот недавно газета «Труд» опубликовала огромный портрет одного джентльмена. А рядом с ним маленький портрет дамы. Значит, этот джентльмен задавил 5 человек на своем джипе людей. Это бывший мэр Пятигорска. Определили его фамилию. Понимаете, и как бы его суд оправдал. Но ведь он въехал на встречную полосу, протаранил машину. Кстати, статья называется «Фемида берет на лапу». Занятно. Это вообще «Труд», великая газета. Так вот, значит...
Уже реклама пошла.
Да
ну
какая
ладно.
Реклама? Позвольте мне высказывать свою точку зрения. Вот, и... Понимаете, вот этот человек, наверное, на своем посту постоянно говорил о чести, о неворуйте, о нравственности, а сам по миллиону заплатил пострадавшим, чтобы откупиться. А рядом дама, Молодая девушка. Хочу обратить внимание, ее сфотографировали с крестиком на груди. Я не буду говорить фамилии, хотя я фамилии помню. Она всего-навсего сбила с ног на своем таком же джипе милиционера, постового. Звать ее Карина. Понимаете? И тоже сбежала. Тоже целая история. И вот эти люди... Вот подобные люди. Или вот сравнительно недавно наш сенатор попался на взятки в 1,5 миллиона рублей. С удовольствием произношу его фамилию Чехмахчан, потому что я с ним был в переписке как ректор, когда он пытался мне впарить вообще вне закона двух людей. А я ему написал в ответное письмо: дорогой сенатор, вообще от вашего письма повеяло на меня духом, забытым духом вообще тех времен.
Духовностью повеяло. Духовностью.
Вот, и вы знаете, на этом фоне люди рассуждают о духовности.
Это правильно. Вот посмотри, вот Валентина, кстати говоря, поддерживает то, что ты говоришь. Хорошо сказала одна ваша респондентка. У нас духовность аж зашкаливает. Хорошо бы добавить здравого смысла и рационализма, а то живем в дерьме и выше этого, то есть мы, значит, еще выше крыши дерьма, а надо его разгрести. И это рациональная работа, например, сменить гнилые трубы. Валентина, я полностью согласен. Но дело в том, что вот это же тоже позиция человека, для которого дух имеет большое значение. Потому что, да, мы должны и быть рационалистами, и у нас должен быть здравый смысл, и тем не менее мы все равно останемся, все равно мы останемся русскими. Потому что, вот как японцы, даже при огромном количестве американских работодателей все равно не перестанут есть суши и сашими, так мы, россияне, при любой погоде все равно, собравшись на кухне, при чае, при колбасе, будем рассуждать о смысле жизни. Да, это можно эксплуатировать, да, этим можно манипулировать. И так было, и было это до революции, и православие, самодержавие, народность, это была манипуляция русской духовности, так было и в советские времена, так, наверное, и будет. Но мы же для того и ведем эту передачу «Энциклопедия русской души», чтобы видеть, где сорняки, а где цветочки.
Я хотел бы добавить.
Давай. Что
мы так на кухне-то собираемся,
так,
и так хорошо все это говорим, только потому, что мы много веков подряд читали лишь одну книгу, которая называлась «Святое Евангелие». Мы много веков подряд это читали. Это все растворилось в нашем сознании. Эта русская рефлексия пришла оттуда. Оттуда эта рефлексия, которая сейчас поглотила русскую литературу. Мы все сомневаемся, правы ли мы или неправы мы. Это настоящие русские. Правильно ли мы поступаем или неправильно мы поступаем? Правильно ли мы это запрещаем или неправильно?
Может, эти сомнения оттуда. Есть духовность?
Наверное.
В первую очередь. Владимир Родионов пишет нам из Санкт-Петербурга. Ерофеев, вот вы болеете за Россию, а Россию-то вы продали за доллары вместе со Швидким. Владимир Родионов. Владимир, не продал. Надо сказать, что Америка никогда мне не платила в долларах, и даже в рублях, и даже в китайских юаней. Наоборот, у меня с Америкой сложные отношения, и надо сказать, что когда я пишу для американских газет и журналов, то там из меня цензура выдирает очень-очень большие клоки шерсти. И политкорректность иногда оборачивается пытками. Нет, Владимир, надо точнее знать, о чем вы говорите. У меня с Америкой гораздо более сложные отношения, чем с Европой, например, или даже с Японией. Разбирайтесь, получше ориентируйтесь. А, вот тезка мой из Москвы, Виктор. Давайте, Виктор.
Добрый вечер.
Да, здрасте.
Я хочу сказать, что духовность, по моему мнению, это в некотором смысле синоним интеллигентности русской. В русском смысле, так сказать, в классическом. А что, в свою очередь, интеллигентность, по-моему, прежде всего, это способность видеть вокруг себя. То есть чувствовать не на два шага вокруг себя, а, как говорится, вокруг чувствовать людей. Вот это, прежде всего, и духовность, как бы, отличительный признак, и интеллигентности. Вот,
интересно, интересно.
Мне вот так вот кажется.
Интересно, спасибо, Виктор. Да, вот интересно. Марко, ты переводил вот книгу «Русские цветы зла». Это книга, посвященная современной... русским писателям. Скажи, пожалуйста, в этой книге ты нашел духовность? Вот то, о чем мы говорили. Или это, наоборот, критика, это какое-то издевательство?
Да, да,
в чем это? Вот, в чем духовность? Там вот масса там писателей.
Парадоксально духовность, да, mm-hmm. но гораздо более плодотворная, на мой взгляд, чем как раз вот эта клишированная духовность, про которую мы все говорим, что мы как бы отделяемся, да, от этого, то есть мы не согласны, возражаем. Там как раз... такое понятие, что из этого дерьма, который да. упоминали несколько раз сегодня, рождается цветок. Это цветок зла. Но там, в этом цветке, есть гораздо больше мучений, сомнений, чем у тех, которые заявляют об этом.
О своей духовности, о патриотизме, духовности. Православии.
То есть там есть совершенно жуткие да, вещи, рассказы, которые изображают ту жуткую реальность или нереальность, да, или абсурдность реальности и так далее, но это и есть духовность, я согласен с Олегом Куликовым, как раз говорит, это и есть сомнение, то есть пока человек трезво да, относится к жизни и сомневается, задает себе вопросы, тогда духовность это гибкое, какое-то существо, вещество гибкое, которое в тебе развивается там, и ты смотришь, и понимаешь, больше пытаешься понять, а когда у тебя есть все ответы, да, как у людей, которые заявляют громко а духовность это не духовность, это что-то другое.
Слушай, он вообще просто стал прямо русским человеком здесь, в России. Да?
Витя, я прочел книгу. Понимаешь, там можно, конечно, спорить по поводу содержания отдельных рассказов. Но дело в том, что я сейчас подумал о том, что и с целым рядом рассказов я, может быть, и не согласен, но она в читателе вызывает вот это, так сказать, вот эту диалектику «да» и «нет». Что основным
является.
Это
похоже на духовность. Вот диалектика, да и нет. Правда, Олег? Тут что-то, вот, в общем, если, кажется, приближается к нашим рядам. Диалектика, да и нет, и есть
позвольте
русская
мне, среда. Позвольте мне идти собственным строем.
Да, иди, пожалуйста, ради бога. Иди, но только не заблуждайся.
Действительно, все не так сложно и даже более очень комплиментарно для России. Это страна, которая...
Господи, вы слышите, что говорит Кулин?
Комплиментарно, да, ну, в плане, в духовном да. плане. Эта страна находится между двумя великими культурами. Ну, и сама уже стала великой. В отличие, скажем, от Латинской Америки, которая, она великая не традиционно. Вот,
не обижай там... Латинскую Америку, пожалуйста.
Ну, там это был есть. Более молодой континент, чем, скажем, вот этот вот наш такой евразийский. И восточная все-таки вот культура, по сути, и очень сильно обрядово-западная. И действительно, это довольно сложно совместить. Но и не хочется ничего терять, потому что очень хорошо мы владеем все-таки этими технологиями западными, ну, в отличие от такого традиционного Востока. И одновременно вот это вот внутреннее ощущение цельности, совершенно не свойственно западному человеку, дает потрясающий такой симбиоз, ну, кстати, такой, почти наркотический.
Духовность это похожие
конечно,
вещи.
Конечно.
Вот иногда мне кажется, что Россия сидит на двух стульях. На западном и восточном. В лучшие времена эти стулья сдвинуты, похоже такой на маленький диванчик. И можно даже... И вот, что такое великая русская литература? Это восточно-западный
конечно,
диван,
великая
на котором...
Великая русская литература — это Обломов. Это самый загадочный персонаж в мире.
На котором лежит русская духовность. Но обычно эти стулья раздвигаются... И мы оказываемся между двумя стульями.
Раздвигает-то кто?
Да вот кто? Русская действительно...
Бездуховность кто же раздвигает?
Раздвигает бездуховность. Матвей спрашивает, как вы относитесь к творчеству Юза Олешковского? К творчеству Юза Олешковского мы относимся с радостью. И хочу напомнить, что Юз Олешковский был нашим автором «Метрополя».
Это еще и мой автор, Виктор. Я напоминаю, потому что я перевел Николая Николаевича. На итальянский язык. Я мучился один год.
Кстати говоря, замечательно.
Вы мучились с казуальной лексикой?
Да.
Вам не хватало там, да, в итальянском языке?
Нет, ну, в итоге хватало, хватило, но в течение года не хватало.
По этому поводу очень хорошо сказал профессор Владимир Володя, вот проектором он у нас был.
Как вот. А, Новиков.
Новиков, да. Владимир Новиков, он сказал, что...
Я знаю его проректоров лучше, чем он. Хорошо, молодец.
Значит, он сказал очень хорошо. Я эту цитату из его романа литературного, значит, я ее выписал и сейчас ее везде запускаю. Он говорит, что благородные люди не матерятся. А если вы начали материться, дорогой, значит, вы уже перешли из ранга благородных людей в ранг богемы. Вот в богеме и живите.
Ну что же, это тоже мнение. Владимир из Московской области. Здрасте. Ваше мнение о духовности. Да, здрасте.
Значит, у меня к вам реплика, и потом свои мысли о духовности. Реплика в том, что я рад, что вы победили в споре с, значит, против Михалкова.
Спасибо, Владимир.
Почему? Потому что вот Михалков как бы для меня потерял такой нравственный ориентир человека, когда он человека молодого, который бросил у него какое-то там яйцо или кефир, точно не помню, но когда его поймали охранники, он его ударил ногой, понимаете? Человек, которого держали, он его бил ногой, это уже полностью как бы аморально для меня, вот там, в том плане. А он с высоких трибун как бы все равно предлагает свои нравственные устои, подкрепляет чем-то. Вот. А теперь вот по поводу духовности.
Да, пожалуйста.
Значит, вот если вы вспомните 60-е годы, да, значит, молодые люди и семьи, значит, в которых справлялись у нас в России, как бы, ну, такие нормальные семьи, где вот праздники, дни рождения, собирались гости, родственники, да, и обычно они заканчивались, как бы, ну, после там поздравлений, все пели обычно песни, да, и вот эти народные песни, они, как бы, были таким, как бы, когда люди вот познавали свою культуру, вот, приобщались с ней через вот такое, как бы, единение. И потом я такое встретил уже в 90-х годах на Западе, в Германии, когда там по телевидению показывают, когда у них национальные праздники, огромные стадионы, люди сидят за длинными столами, и вот в момент вот этих песен они все друг подпевают и начинают вот в таком как бы экстазе раскачиваться, это все. К чему я говорю? Вот глобализация, она приводит к какой-то определенной духовности, но каждая духовность должна быть своя. А вот единой духовности уже как бы быть не может. А вот наша Россия, она пытается вот всю эту духовность перевести на западные рельсы. А свою духовность она как бы уже и не имеет. Спасибо.
Спасибо. Вот пусть Кулик на это ответит. Имеет или не имеет свою духовность Россия сегодня?
Ну, человек сказал очень важную вещь. Действительно, Россия своей духовностью отличается от своего мира. Просто можно знак поменять. Как раз Россия это и имеет эту духовность. Это единственная страна, которая законом как бы отменила Бога. Которая вся деятельность государства в 20 веке сводилась к борьбе как бы с признанием духовности. Это была некая материалистическая цивилизация. Но в истории такое было. 5000 лет назад была такая же цивилизация в Индии, на юге, правда, Индии, которая руководила только тем вот этими непосредственными ощущениями. Сейчас она воспринимается в Индии так слегка иронически. Как бы. Это очень такой важный был духовный опыт. Но после этого как бы отменили сильно Бога, но нашли Бога в себе. Так вот Россия держит Бога в себе, а поклоняется Богу внешнему. И когда она это как бы некоторое противоречие разрешит, это действительно страна, которая и объяснит, как на языке жестов, искусства, не знаю, как общаться с Богом непосредственно напрямую. То, о чем говорил Лев Толстой в свое время.
У нас очень много сегодня сообщений и звонков. Давайте послушаем Мариам из Петербурга. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый день. Вы сегодня у нас первая женщина. Говорите, пожалуйста, о духовности.
Я очень благодарна за внимание и очень хочу, чтобы меня услышали люди вообще планеты Земля.
Давайте.
Очень много разговоров, эмоций. Но, наверное, когда люди поймут, что духовность, истинная духовность, это истинная, искренняя, настоящая любовь.
Молодец, Мария. Вот это голос женщины. Михаил из Москвы.
Это голос женщины.
Господа.
Да,
господа и товарищи, добрый день.
Да, здрасте.
Знаете, мы все родом ведь из Советского Союза. Помните, мы верили во что? То, что нас вытянет наверх, это химизация, это потом она превратилась в экономику, демократию. Знаете, вот такой вот опыт получается в личной жизни. Если в народе, если народ теряет сам себя, ну просто вот как чисто по-человечески, получается, что его уже ничего не вытягивает. Он должен все-таки найти какие-то свои, ну, истинные ценности.
Михаил, Михаил, найдем или нет? Как вы думаете, оптимист вы или пессимист? Не слышу, не слышу.
Так а что ценности надо искать? Михаил, ценность — это другой человек. Больше другой ценности нету. Понять это действительно очень трудно, Михаил. Бога понять легко. А другого человека, который имеет такую же точку, как и ты. И это действительно как бы вызывает противоречие. Понять, почему он имеет точку на меня,
понять
такую,
Бога
как
легко,
я на него?
Но вот прочувствовать его, прийти к нему, это значительно сложнее.
Слушайте, мне очень нравится сообщение от Руслана Бровкина. Вот настоящий прагматичный человек. Духовность, когда мы, граждане РФ, получаем нашу ренту от наших недр. Тем более Бог велел делиться. Надо доверять Богу. Вот правильный подход. Вот это вот совершенно... Ага, еще раз, Александр Северов, поздравляю вас с отличным дебютом в «Барьере». Обычно не смотрю ТВ. Спасибо, Александр, спасибо. Действительно, было интересно. Татьяна пишет. Еще об одном настоящем русском довожу. Сын Сергея Иванова, министра обороны, сбил насмерть женщину, и ему ничего не было. Да, Татьяна, вот это по этому поводу было много дискуссии. Александра пишет, а что, мало русских, которые, рассуждая на кухне о смысле жизни, видят его ксенофобии и ненависти к людям? Да, Марка кивает головой, бывают и такие, видимо. Ничего ж тут не... Виктор, совесть-то у тебя есть?
Да, Виктор, расскажите.
Да, хорошо. Владимир, есть у меня совесть, есть. А как у вас? Виктор, надо чаще ходить в баню, и всегда будете чище. Опять Родионов. Вы знаете, хожу в баню и часто...
Не помогает.
Надо мешает, наоборот. Баню, надо. Так, Виктор, а Михалкова я еще больше, чем вас, не люблю. Тоже Владимир Иванов. Молодец. Вообще нам надо уже как-то делать какие-то выводы из нашей передачи. Я все-таки хочу сказать напоследок, что действительно россиянам присуща духовность, и давайте мы ее не будем извращать. То есть, как всегда, у нас тут было очень много интересных звонков. Как всегда, я не
у нас должна быть духовная демократия. Сразу было предложение на Суркову.
Вот я думаю, что мы никак не выделим все-таки вот премию, деньги на премию за лучший звонок, но звонки были сегодня отменны. Вообще, спасибо вам большое за поздравления, большое спасибо вам за то, что вы слушаете нашу программу. Сегодня с 19 до 21 по Москве в эфире «Свобода. Итоги недели» ведет программу Дмитрий Волчек. Перед визитом Путина на Украину издали книгу Александра Литвиненко, «Туркмения после Ниязова» и так далее. Очень интересная программа обычно. А мы на «Свободе» завершаем нашу программу «Энциклопедия русской души». Наши гости Сергей Есин, Марко Динелли и художник Олег Кулик. Мы говорили о духовности. Спасибо вам за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринская. Вел программу Виктор Ерофеев.
Иракское правительство намерено улучшить ситуацию с безопасностью во всей стране.
Ниязов не оставил ярко выраженного преемника.
То, что «Газпром» принял решение участвовать в совместной работе на «Сахалине-2», это корпоративное решение.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
На нары отправлена целая команда одного из самых преуспевающих предприятий республики.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220, 9520.